Время от времени кто-нибудь из нас выдвигал новый способ борьбы с ними. Был предложен, например, опрыскивать почву за оградой крепким раствором мышьяка. Но во всех случаях отступление трифидов было временным. Мы испробовали за год множество подобных уловок, и вот настал день, когда Сьюзен утром влетела в нашу комнату и сообщила, что чудища прорвались и обступили дом. Она встала, как обычно, рано, чтобы подоить коров. Небо за окном ее спальни уже светлело, но когда она спустилась в холл, там царила кромешная тьма. Она сообразила, что так быть не должно, и включила свет. Едва разглядев прижавшиеся снаружи к окнам кожистые зеленые листья, она догадалась, что произошло. Я на цыпочках пересек спальню и резко захлопнул окно. В тот же момент снизу в стекло хлестнуло жало. Мы увидели внизу чащу трифидов в 10 или 12 рядов, обступивших дом вплотную. Огнеметы мы держали в сарае. Прежде чем отправиться за ними, я принял все меры предосторожности. В толстой куртке и рукавицах, в кожаном шлеме и шоферских очках под проволочной маской я врубился в толпу трифидов с самым огромным мясницким ножом, какой у нас нашелся. Жало свистели и хлистали по проволочной сетке так часто, что яд совершенно залил ее и стал проникать внутрь мелкими брызгами. Брызги затуманили стекла очков, так что, добравшись до сарая, я первым делом смыл яд с лица. Чтобы расчистить себе путь назад в дом, я решился всего на одну короткую, направленную понизу струю из огнемета, потому что боялся поджечь двери оконной рамы. Но и этого оказалось достаточно, чтобы они задвигались, заволновались и беспрепятственно пропустили меня. Джазелла и Сьюзен стояли с огнетушителями наготове, а я, все еще похожий на помесь глубоководного водолаза с марсианином, высовывался поочередно из окон верхнего этажа и поливал огнем осаждающую толпу этих тварей. Потребовалось немного времени, чтобы поджечь большинство и погнать остальных. Сьюзен, уже в маске и перчатках, схватила второй огнемет и принялась с упоением гоняться за ними, чтобы истребить до конца. Я направился через поле искать пролом. Это было нетрудно. С первой же возвышенности я увидел место, где трифиды продолжали вливаться внутрь ограды потоком качающихся стеблей и развивающихся листьев. Все они двигались по направлению к дому. Выпроводить их было просто. Струя по передним остановила их, еще две по сторонам заставили их устремиться назад. Струя поверху подстегнула их и обратила в бегство запоздавших. Метрах в 20 лежал плашмя участок ограды с вывороченными столбами. Я поднял его и кое-как укрепил снова, а затем выпустил из огнемета еще несколько струй, чтобы предупредить новые неприятности хотя бы на ближайшие часы. Почти весь день потратили мы с Джазеллой и Сьюзен, заделывая пролом. Затем, пока мы с Сьюзен обшаривали все уголки внутри ограды и добивали последних вторгшихся трифидов, прошло еще 2 дня. Мы обследовали все ограждение и укрепили все сомнительные участки. А через 4 месяца они прорвались вновь. На этот раз мы нашли в проломе множество раздавленных трифидов. Впечатление было такое, будто на ограду навалились и давили, пока она не упала, и передние ряды тварей, повалившись вместе с нею, были растоптаны остальными. Было ясно, что необходимо принимать новые оборонительные меры. Все участки ограды были примерно одинаковой прочности, все они могли быть прорваны подобным же образом. Наиболее подходящим способом держать трифидов на расстоянии представлялась электрификация. Я нашел армейский генератор, установленный на трейлере, и доставил его домой. Мы с Сьюзен принялись монтировать проводку. Прежде чем мы успели закончить ее, мерзкие твари прорвались еще раз в другом месте. Я уверен, что эта система полностью бы себя оправдала, если бы ограду можно было держать под напряжением непрерывно или хотя бы большую часть времени. Но для этого требовалось горючее. Бензин был для нас особенно ценен. Мы всегда могли обеспечить себя какой-нибудь пищей, но когда кончатся запасы бензина и дизельного топлива, с ними кончится нечто большее, нежели какие-то удобства. Не будет больше экспедиций, следовательно, перестанут пополняться запасы. Первобытная жизнь начнется всерьез. Поэтому из соображений экономии мы пускали ток через ограду всего на несколько минут по 2-3 раза в сутки. Это вынудило трифидов отступить, теперь они не решались наваливаться на ограду. В качестве дополнительной предосторожности мы провели вдоль внутренней изгороди сигнальную проволоку, чтобы можно было вовремя управиться с любым прорывом. Слабость системы была в том, что трифиды оказались способны учиться на опыте, по крайней мере, в ограниченных пределах. Например, они стали привыкать к тому, что мы включаем ток только ночью и утром, и только на короткое время. Мы стали включать генератор случайным образом, но Сьюзен, для которой трифиды были постоянными объектами пристального наблюдения, вскоре начала утверждать, будто время, на которое электрический удар удерживает их вдали от ограды, становится все короче. Мы начали замечать, что они отступают от ограды только когда запускается генератор, а едва он умолкает, они надвигаются снова. В то время мы не могли еще сказать, действительно ли они ассоциируют ток в ограде с шумом генератора, но позже у нас не осталось сомнений, что так оно и есть. Все же ограда под током и периодические нападения на их особенно густые скопления больше чем на год избавили нас от прорывов. Позже трифиды прорывались неоднократно, однако мы вовремя узнавали об этом, и прорывы перестали быть для нас серьезными осложнениями. Защищенные нашей оградой, мы продолжали учиться сельскому хозяйству, и постепенно наша жизнь вошла в однообразный ритм. Однажды, летом 6-го года, мы с Джозеллой отправились вдвоем на морское побережье. Мы поехали в полугусеничном вездеходе, которым я обычно пользовался теперь, когда дороги сильно ухудшились. Для Джозеллы это был праздник. В последний раз она была за оградой несколько месяцев назад. Заботы по дому и о детях слишком утомляли ее, и она выезжала только изредка, когда это было совершенно необходимо. Но теперь дом можно было оставлять на Сьюзен, и когда мы перевалили через гряду холмов, нас охватило чувство освобождения. На последнем южном склоне мы остановили машину, вышли и сели. Был идеальный июньский день, в чистом синем небе белело несколько легких облачков. Солнце озаряло песчаные пляжи и море за ними так же ярко, как в прошлом, когда эти пляжи были усеяны купальщиками, а море пестрело лодочками. Несколько минут мы в молчании глядели на эту сцену. Потом Джозелла сказала.
«Тебе иногда не кажется, Билл, что стоит на некоторое время закрыть глаза, а потом снова открыть, и можно увидеть все, как было раньше?»
«Теперь уже не так часто», — ответил я. «Но ведь мне довелось увидеть гораздо больше, чем тебе. Ну, впрочем, иногда...»
«Погляди на чаек. Они такие же, как раньше».
«В этом году стало гораздо больше птиц», — согласился я. «Я рад этому». На расстоянии крошечный городок все еще представлялся россыпью домиков под красными крышами и бунгало, населенных по большей части буржуа, отошедшими от дел. Но такое впечатление могло продержаться всего несколько минут. Хотя виднелись еще черепичные крыши, но стен уже не было видно. Аккуратные садики потонули в буйно разросшейся зелени, испещренной яркими пятнами одичавших потомков тщательно культивировавшихся цветов. И даже дороги выглядели как полосы зеленых ковров. Вблизи же обнаружилось, что впечатление мягкой зелени иллюзорно, дорога была выстлана грубыми жесткими ползунами.
«Всего несколько лет назад», — задумчиво проговорила Джозелла, — «люди жаловались, что эти бунгало портят пейзаж. И посмотри на них теперь».
«Да, пейзаж отомщен», — сказал я. «Тогда казалось, что с природой покончено. Но кто мог подумать, что в старике так много крови?»
«Меня это как-то пугает. Словно все сорвалось с цепи. Все радуется, что нам пришел конец и что каждый волен идти своей дорогой. Хотелось бы мне знать. Может быть, мы все это время морочили себе голову? Как по-твоему, Билл, с нами действительно покончено?»
В моих экспедициях у меня было больше времени подумать над этим, чем у нее. «Если бы ты была не такой, какая ты есть, я мог бы ответить тебе в этаком героическом тоне.